Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Польская трагедия. Фон этой недели – это катастрофа президентского самолета под Смоленском, похороны президентской четы Олеха и Марии Качинских. Это сочувствие людей, которые приходят к польскому посольству. Я думаю, что лучше, чем может литература ответить смерти, это стихи. И я сегодня попросила прийти поэтов и переводчиков. За нашим столом главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант. Редактор этого журнала, известный переводчик с польского Ксения Клина-Старосельская. Писатель и переводчик Асар Эппель. Поэт и критик Лев Оборин. Поэт Верочка Полоскова. Поэт и критик Мария Галина. Поэт и переводчик Аркадий Штыпель. Поэты и переводчики и критики Дмитрий Кузьмин, главный редактор журнала «Воздух», и Станислав Львовский. Я хотела бы, чтобы мы послушали поэта и переводчика из Риги Сергея Марейна. Он с польскими коллегами готовит сборник польских, русских и латышских поэтов.
Что меня поразило, еще вчера мои польские корреспонденты были в шоке и отчаянии. Книжка, которая должна выйти с этими переводами к некому событию, открытие памятнику в честь Грунвальдской битвы, так называемая «Весна народов», которая для нас почти ничего не значит, а для поляков значит очень много. Они вообще привыкли считать от неподвижных звезд, а не как мы от революции, от войны, от перестройки. Я получил письмо, что в связи с тем, что официальные гости на открытие памятника больше не существуют, то непонятно, что делать дальше. А сегодня я уже получил исправленные переводы. И вот стихотворение. Чеслав Милош. Стихотворение, которое в переводе на русский называлось бы, наверное, так: «Город без тебя никак, от тебя никак и от тебя никуда». Място, от тебе нигде не могла модъехать. Длуга была мила, але цуфало мне, як фигура в шахах. Пробовала мучить по земле, обрацаёнцы тёра спрензе, але завше былам тутай. Сёншками в плучаной торепце. Пачонцы на бронзовой погорке при венжах Швентегу Якуба, где рушен ще дробный конь и дробный человек за плугем. Очевище, отдавна юж не живы. Нет. Ник не поел сполченство и мяста. Кинклюкс и гелиус, шилю хальперна и сигаля, дептаку на швентаерской, названной Мицкевичи. Не, ник не поел, никому еще не удаво. Але ежели жичи стравище на едной надее, же певнего дню только острость и презрочистость, то бардзо ченсто жаль. Город, от тебя никуда не мог я уехать. Давал большого крюка, но сжимало, как пешку в пальцах. Хотел убежать по земле, раскручивающейся все быстрее, однако всегда был тут, с книжками в холщовой торбе глазеющей, на башне святого Якова, где ползает маленький конь и маленький человек за плугом, очевидно, давно умерший. Нет, никто не объял мира и города, синема Гелиос, вывеса гальперная сигаля, сквера на святого Агнца, она же Мицкевича, нет, никто не объял, ни у кого не вышло. Однако, ежели существование скрепляется последней надеждой, что с такого-то дня только прозрачность и резкость, то это, право, жаль.
Сергей Марина прочел свой перевод Чеслава Милоша, а теперь еще один рижский русский поэт Сергей Тимофеев.
Вислава Шамбурская. «Вокзал». Мой неприезд в город Н состоялся по расписанию. Тебя предупредили неотправленным письмом. Тебе удалось не явиться в назначенное время. Поезд подошел к третьему перрону, высыпали пассажиры. Мое отсутствие, слившись с толпой, направилось к выходу. Две-три женщины заменили меня в этой спешке. К одной подскочил некто, мне неизвестный, но она опознала его тотчас. Они обменялись не нашим поцелуем, после чего пропал немой чемодан. Вокзал в городе Н сдал экзамен на объективное существование. Целое осталось на месте. В частности, передвигались по означенным путям. Даже состоялась запланированная встреча за пределами нашего присутствия. В утраченном раю правдоподобие. В другом краю. В другом краю. Что за сочетание слов?
Сергей Тимофеев, стихотворение Веславы Шимбурской в переводе Асара Эппеля, насколько я понимаю. С вас и начнем. Асар.
Польша сравнительно необширная с нашей страной, соседняя страна, в основном плоская и пейзажем очень похожа на нашу страну. И вообще, как бы это одна и та же земная поверхность. Но почему-то вот, когда занимаешься тамошней литературой, возникают неожиданные, несуществующие в русской литературе, в русской поэзии свершения. Такой стандартный, казалось бы, польский поэт Ярослав Ивашкевич, самый успешно переведенный на русский язык поэт, он удивляет. «Ночь в поле. Едут, едут, кони копытят, ночью скачут, ближе, дальше, судари-баре или с дворней. Ой, куда денут мою золотую, где упрячут? Яром едут, белой дорогой, пахотой черной. Кличу, кличут, а мне их не слышно, спичкой не чиркнут. Вороны кони, кони, лошадки, даже не фыркнут. Старые брички, липовые оси. Господи Боже, кто же вас гонит, сударь-баря? Нет никого же».
А Сарепель? Аркадий Штыпель?
Польский я знаю, понимаю еще с юности, когда в начале 60-х годов для нас были польские журналы, книжки, своего рода окном в Европу. Люди моего возраста, а я с Украины, зная украинский язык, все более-менее овладевали польским. А недавно хороший один товарищ попросил меня перевести юношеские стихи Лема. Сейчас готовится полное собрание сочинений Лема, и вот прочту стихотворение в памяти Веслава Орловского, трагически погибшего в августе в Татрах. Стихотворение совсем юного Лема, «Закопание», 1947 год. «В сенжках орлих, где строме венсты, среди троп орлиных, где в кручах мглистых полет рассекает гора, там молнии вязли, как сбитые птицы, в вареве серебра, туман расставлял свои вехи, светали вершины, их лбы лиловели легки, дня полуслепое тело вздымали каменные быки, в крылатых стенах дрожали жилы вод, цепенел базальтовый кряж, внизу чернело, в долину валилась туча, входя в раж. После тишина обесцветит пейзажи, холодные волосы, как безлюдье дюн, матери нет, ночь добра, на страже ночь, как валун. С горы сползают пихты с черными руками, порой облако дымами опадает тяжело, как будто Бог на сундук из камня черную бросил сирень.
Аркадий Штыпель, стихотворение Станислава Лема. Ксения Старосельская, пожалуйста.
Я прочту одно стихотворение самого старого, наверное, из ныне живущих польских поэтов. Хотя он не только поэт и прозаик, и драматург Тадеуш Ружевич. Он это стихотворение поместил в книжечку пародий сатирических стихотворений. По-моему, оно серьезное и грустное. Мне кажется, сегодня оно будет уместным. Называется она «Голубая линия», а «Голубая линия» — это некое общество, объединение организаций частных лиц, созданных с целью противодействия насилию в семье и оказания помощи жертвам насилия. «Голубая линия». Защитник прав ребенка. Это хорошо, это прекрасно. Но где, скажите, искать защитника прав старого человека? Где моя голубая линия? С кем меня соединяет? Может быть, она черная, а может быть, белая? И куда ведет? К какому правозащитнику на земле, на небе? К моему покровителю Иуде Фадею, он же Тадеуш? А может, к моему ангелу-хранителю, который тоже пенсионер, как я, старый и беззащитный? В феврале 2003 года дело было в Доме творчества под Варшавой. Выпал снег. По ограде нашего сада, невысокой, каменной, топали гуськом мальчишки, ученики местной школы. Они стали кидаться в меня, притворяясь, будто не видят, снежками. А в таком снежке может оказаться камень. И я, честно говоря, сдрейфил. «Ну что вы, ребята?» Ответом был гогот, выкрики, ржанье. «Чего там старый пень бормочет?» В мою сторону со снежками полетели слова, каких я не слышал ни в партизанском отряде, ни тем более в средней школе, в гимназии, в университете. В столярном цеху мебельной фабрики «Тонет Мундус», где я во время войны работал. Ни от немецких солдат, ни от советских. Конечно, случалось, кто-нибудь завернет такое ядреное трехэтажное на смеси русского с польским. Дядя Юзеф в гневе иногда говорил «сакра». Я не знал, что это слово значит. От отца я никогда не слышал ничего сильнее, чем «черт побери». Ну и поганец, пожалуй. Мой ангел-хранитель стар и запуган. У него слезятся глаза, редеют волосы, чешутся крылья. Он прихрамывает на левую ногу. Ему еще хуже, чем мне. Струхнул бедолага, спрятал голову под крыло. Что ж, он ведь не Михаил Архангел.
Ксения Старосельская, Верочка Полоскова.
Были увлекательные несколько часов в поисках стихотворения. Очень много, что я узнала о Польше, о которой преступно мало знаю. В частности, о том, что в Польше был такой прекрасный поэт, которого звали Болеслав Лесьмин. Его дети в школе на вопрос о том, кто самый великий польский поэт, сказали, что папа, а учительница не знала, что есть такой человек. Стихотворение, которое я прочитала, называется «Зеленый кувшин». «Сотни тел горою под землей сырою, а лежат горою, как один герой. Ни рассветов им, ни полдней, бор темнее преисподней, и лишь ветер конный сотней налетит порою. В мае из-за тына, в соловьях и кленах, девичья кручина будет погребенных, а в руке кувшин зеленый, чтобы смерти вкус соленый заглушить росой студеной на губах спаленных. Ноги мои босы, но лучисты косы, с болью и любовью шла я на покосы, где вы жили и служили, шла, чтоб жажду освежили, изнемогшему в могиле утренние росы. Выпьем, не обидим, но к тебе не выйдем. Боли наши в поле, шлемы наши немы, отгремели наши громы, вам те грозы незнакомы, да и мы забыли, кто мы, и не знаем, где мы. Нелегко герою привыкать к покою, сны под толщей глины беспробудно длинны, скоро снежное безмолвие скроет вечное зимовье, положи нам в изголовье веточку калины. Среди вас, однако, есть один рубака, что кропил мне плечи лепестками мака. Это время молодое, над косою золотою, вечно теплится звездою даже среди мрака. Третью годовщину под землею стыну, и дивлюсь, но знаю, не вернуться маю. Помню маки на покосах, а лучей в девичьих косах и речей сладкоголосых не припоминаю. Плачет дождь студеный и лежит покуда, не кувшин зеленый, битая посуда, а героев за могилье и былое только былье, и росу заносит пылью, ветер ниоткуда.
Вера Полоскова. «Свобода» в клубе RTFAQ, польской трагедии и польской литературы. Сегодня мы читаем стихи польских поэтов. Станислав Львовский.
Я прочитаю стихотворение Виктора Ворошильского в переводе Владимира Британишского «Путешествие и приключения». Столько восторгов, приливов, отливов, вспененное время в безбрежном не здесь, хватающий за колени калека Бейрут, хватающий за сердце сладкий Сухуми, хватающая за горло колючая Караганда, между Сциллой и Харибдой, в баре качающегося корабля Трансильвания, спутник лечит мою тошноту коньяком. В огромной электронной игрушке франкфуртского аэродрома я пересаживаюсь из несмелого пассажира Economy Class во взрывающегося смехом по-испански, вставляющего косящий глаз в аппарат Canon, покупающего уверенность в себе в зоне свободной торговли, подглядывателя и хвалителя, клонящегося к концу века. Пласты цивилизации, крестьяне из-под Житомира, кавказские горцы, балты, военнопленные, проваливающиеся сквозь землю нескончаемое шествие народов. С молитвенным пением вторгается в стены мечети собор Кордовы. В Неаполе негодяй на мотоцикле вырывает у дамы сумочку, толстый штатский в полиции показывает гору сумочек, сущий Освенцим. В сером дожде под Ватерлоо на поле разгрома и славы простуженный пошмыгиваю носом. В гостиничке на Рю де Сомерар запах из умывальника и отчаяние эмигранта, которым я не являюсь. На Альт-Моабит 21/22 пьяный прощаюсь с другом на минутку навсегда. Земля Европы и Азии.
Википедии горит под ногами, не чувствую ее жара и не знаю, чей голос не позволяет мне обернуться, когда покидаю Дубровник.
Станислав Львовский, стихотворение Виктора Ворошильского, Мария Галина.
Польская поэзия была неким как бы транслятором и во многом помогла формироваться русской поэзии, особенно последние где-то 30-50 лет. Это был медиатор между западной и, собственно, русской поэзией. И я помню, какое на меня огромное впечатление произвело, когда я еще была совсем маленькая, поэма Галчинского «Необея», замечательная, которая в переводе Давида Самойлова была опубликована в иностранной литературе. Я... А Сара Эппеля, вот этот замечательный перевод, это ваш? Да? Зовут ее Мелюзина, реже воденицы, да-да-да-да, она плывет, платится. Да, я очень рада, что я встретилась с переводчиком. А я сейчас прочту стихотворение Юлианы Пшебас, которое перевела Марина Цветаева. Вообще, видимо, это человек, на которого свалились очень многие беды 20 века, но который, тем не менее, умер немолодым человеком в своей постели, что бывает очень редко. Материк. Только глянул пространство со взгляда, как с якоря сорвалось. Это вспышка зеленого дыма, зеленого пыла, как по мыслю листвою, вместо тени, дичайшая темень, выскакнула земля, материк в небосвод провожаю. Так ударами сердца растрогать гранит этот дикий, чтобы взмахом одним стал и плотью, и кровью, и жизнью, будто Громову только что ранил. Ничего, только волн начинающихся береговая кривая.
Мария Галина, стихотворение Юлианы Пшибас. Александр Лилигант.
Действительно, Польша наш сосед, страна совершенно другая, страна небольшая и страна при этом большой литературы, еще большей поэзии. Как всякая страна, которая сильно досталась в истории, эта страна отвечает, так сказать, на вызов истории большой литературы. И неудивительно, что наши лучшие переводчики вдохновляются польской поэзией и вдохновлялись, собственно говоря, всегда. И вот эта литературная перекличка в каком-то отношении противопоставлена тому взгляду на Запад, который свойственен Польше, которая упорно смотрит на Запад. В журнале «Иностранная литература» чуть ли не половина номеров каждого года имеет какой-то польский текст, стихи или проза. Были и специально польские номера. Был такой номер последний в 2006 году, в июле месяце. Мы в пятом номере опубликуем соболезнования. Будут фрагменты из небольшого романа, который перевела Ксения Старосельская. Прочту маленькое стихотворение Малгожаты Юрчак, которое называется «Только столько». Открытый перелом улицы. На углу у красной трущобы столб, накренившийся под тяжестью двух воробьев. И коварно кривой тротуар, где спотыкается свет июльским утром. Больше ничего. Иногда другое небо, воздух другого цвета. Но настоящий свет пронзителен и тверд, как камень, которым легче разбить стекла, чем настежь открыть окно тому, что есть. Перевод Екатерины Соколовой.
Спасибо Александру Леверганту. Дмитрий Кузьмин.
Я вот сижу и думаю, какие еще национальные поэзии могли бы собрать какой-то вот примерно такой состав и такой формат. Думаю, что на самом деле очень немногие. Вот отчего и почему польская культура, польская литература обладают какой-то особой притягательностью, значит, для русской интеллигенции второй половины 20 века, начала 21-го. Наверное, интерес к Польше возник у меня от чтения ранних стихов Натальи Горбаневской. Полонофильских, она была, так сказать, не единственным поэтом, который в те времена, значит, вот эту полонофилию ощущал и которая, значит, притворялась в собственные тексты, но, может быть, одним из самых ярких. А уже потом была и, собственно, польская поэзия. Ворошильский, Ворончак, Эва Липска и так далее. Частично даже еще и в самоздате я успел ее почитать. И, наверное, еще надо вспоминать песни. Скажем, песня «Эвы Демарчик». Это же беспрецедентная, в общем, вещь. Ну, наша бардовская песня, это не совсем то же самое, что вот эта польская поэзия Спивана. Но Демарчик в этом смысле все-таки совсем беспрецедентное, мне кажется, явление. Все, что она поет, написано на выдающуюся польскую поэтическую классику 20 века, начала и середины. И это абсолютно убедительно и органично. Пожалуй, что нет такого в России, чтобы на стихи, условно говоря, Мандельштама, Пастернака, Ахматова, Цветаева и Бродского целиком было построено, так сказать, что-то песенное творчество. Я, по идее, должен был оказаться на этом вечере в позиции чистого поклонника польской поэзии. Но случайно вышло иначе. Вышел из печати очередной номер моего журнала «Поэзия и воздух» с блоком, посвященным современной польской поэзии, переведенной разными людьми. И при верстке, как это иногда бывает, возникла дырка в полосу. И уже некогда было разыскивать, значит, переводчиков. И мне пришлось заняться переводом польской поэзии. Это такой современный польский поэт Адам Видеман. Он прозаик тоже, значит, проза его по-русски печаталась. Он прекрасный такой, с дредами, поразительный персонаж. А стихотворение называется «Sunset Suit», по-английски «закатный костюм». Это марка такой модной одежды прет-а-порте польской. И посвящена памяти Рихарда Штрауса. «Каждый слушает своих, в лучшем случае свои мысли. Ты бы изумился, узнав, что я сегодня в этом слышу. К счастью, не знаешь, ведь нельзя и себе все расписать наперед, тем паче другим. Другие тоже не любят страдать, тоже им жаль, что разрушен храм того и сего, а привычный порядок нарушен. И ведь до омерзенья просто ты что-нибудь пишешь, а кто-то сейчас расположится в этом, как турист в гостиничном номере, ожидая обнаружить там все удобства, шкафчики для всех своих невзгод и утрат, и в каждом отчаянии ложусь, слушаю, и вдруг меня осеняет. Это ты так упорно ищешь, в чем бы ты мог последний раз в жизни показаться на людях».
Дмитрий Кузьмин, стихи Адама Видемана. «Свобода» в клубе «RTFAQ», «Польская трагедия» и «Польская литература». За нашим столом главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, редактор этого журнала, переводчик Ксения Старосельская, писатель-переводчик Асар Эпель, поэт и критик Лев Оборин, поэт Верочка Полоскова, поэт-писатель Мария Галина, поэт-переводчик Аркадий Штыпель, поэты-переводчики и критики Станислав Львовский и Дмитрий Кузьмин, главный редактор журнала «Воздух». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Две европейские авиакомпании провели успешный тестовый полет без пассажиров в небе Европы. Самолеты германской компании «Люфтганза» и нидерландской «КЛМ» не получили повреждений из-за вулканического пепла, выброшенного извергающимся в Исландии вулканом. Тем не менее, полный или частичный запрет на авиаперелеты сохранится в большинстве стран Европы и в воскресенье. В Кракове на юге Польши сегодня пройдут похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Оба они и еще 94 человека, в том числе многие государственные и общественные деятели Польши, погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. На северо-западе Москвы в ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Сообщается, что несколько человек получили ранения. Председатель КНР Ху Цзиньтао вылетел в пострадавшую от катастрофического землетрясения китайскую провинцию Цинхай. Число жертв произошедшего в среду землетрясения, по последним данным, превысило 1400. На северо-западе Пакистана, в городе Кахат, 7 человек погибли в результате взрыва. Накануне жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек. Новые власти Киргизии утверждают, что контролируют ситуацию на юге страны. Как заявил представитель временного правительства, пик напряженности в Джалалабадской области уже пройден. В субботу в Джалалабаде прошли митинги сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. На юге Афганистана в субботу погибли 2 голландских военнослужащих. По данным Министерства обороны Нидерландов, они подорвались на мине в провинции Урузган. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Польская трагедия и польская литература. Эта неделя прошла под знаком трагического крушения президентского самолета под Смоленском и торжественной похоронной церемонии президентской четы Леха и Марии Качинских в королевском замке Вавель в Кракове. Мы говорим о польской литературе, польской поэзии и ее романтизме и противостоянии смерти. За нашим столом главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант, редактор этого журнала, известный переводчик Ксения Старосельская, писатель и переводчик Асар Эпель, поэт и критик Лев Оборин, поэт Верочка Полоскова, поэт и писатель Мария Галина, поэт и переводчик Аркадий Штыпель, поэт и переводчики и критики Станислав Львовский и Дмитрий Кузьмин. Вы знаете, когда я пришла к польскому посольству, обнаружила там русские стихи. Вы все эти стихи прекрасно знаете. Это стихи Иосифа Бродского 1 сентября 1939 года. И там был такой фрагмент: на воротах польского посольства кто-то от руки просто написал и такой большой плакат повесил: «Достань стаканы и выпьем водки за улан, стоящих на первом месте в списке мертвецов, как в классном списке. Снова на ветру шумят березы, и листва ложится, как на оброненную конфедератку, на кровлю дома, где детей не слышно, и тучи с громыханием ползут, минуя закатившиеся окна». Стихотворение 67-го года. Я хочу сейчас попросить Лёва Оборина прочесть то его стихотворение, не польское, а русское, которое написал, вот, собственно, на этой неделе и поместил в ЖЖ у себя.
Я давно люблю Польшу, давно люблю польский язык и польскую поэзию. И был, конечно, потрясен тем, что случилось. И была такая смесь потрясения, недоумения, ужаса того, насколько это событие и символично, и неожиданно. Стихотворение такое. «Над Смоленском тучи ходит хмуро, стонет металлическая груда, хлопья металлического снега. Для чего-то здесь литература, как предупреждение оттуда. Для чего? Для чего? Что за крылья за твоей спиною, тяжестью висящую стальною, угол дьявольский сочтен и найден, с так и неизбытую виною, смотрим кинопленку жизнь длиною от луны до Вайды. Вот второе время, о котором судят в выражении словесном, но не говорим об этом месте, чувствуем спиной и видим скорым спутником, как ветви над Смоленском образуют перекрестие». Я хотел выразить благодарность Дмитрию Кузьмину за возможность попереводить польскую поэзию, опубликовать эти переводы в журнале «Воздух». Но я сейчас прочту буквально одно короткое стихотворение поэта Габриэля Леонарда Каминского, который в этом номере «Воздуха» не вышел. Он выйдет потом, видимо, в электронном виде. Стихи на еврейскую тематику, которые написаны им были под впечатлением именно, во-первых, от того, что Болеслава Лесмана, которого сегодня Вера читала, и, во-вторых, от дневников, которые вел в гетто варшавском польский сенатор Адам Черняков. Стихотворение будет вот это. Называется «Помешанный». Он увидел во сне всю свою семью. Переходили они Иордан, не замочив ног. А наяву он видит полосы тени, что осыпаются бесплотной пепельной пылью на белизну страниц ненаписанной книги.
Лев Оборин, Габриэль Каминский. Вы знаете, друзья, я думаю о каком-то неизбывном романтизме польского характера. Вот эти вот торжественные похороны в Кракове, в Королевском замке, это какое-то чувство избранности польского народа и гордость, присущая этим людям, которые, безусловно, отражаются в литературе. Может быть, вы продолжите мою мысль? Ксения Яковлевна Старосельская.
Ну, мне дорог, мил, не знаю, какое слово сказать, польский народ. При том, что я совершенно не хочу говорить ни о каких стереотипах, которые вообще, по-моему, неуместны в любом случае, а здесь тем более. Но одно, скажем, из качеств, национальных качеств, которые существуют, это способность в сложных ситуациях, в очень трудных, как сейчас говорят, экстремальных, собраться и совершить подвиг. Другое дело, что иногда этот подвиг оказывается бессмысленным. Но в этом есть и какие-то романтические черты характера, которые, разумеется, не могут не быть отражены в литературе. Так что то, что вы сказали, это совершенно справедливо. Что касается сегодняшнего состояния умов, чувств поляков, разумеется, это все накалено, это все достаточно высоко и едино. И то, что вы сказали о похоронах Вавеля, я не хочу, чтобы это звучало кощунственно, но не некий ли это перебор, думаю я. Может быть, я ошибаюсь.
Ксения Старосельская, но вы не одиноки. На самом деле в самом польском обществе возникают голоса, которые, в общем, говорят о том, что надо бы быть поскромнее. И на самом деле вот одна из поразительных вещей – это то, что президентский самолет был стареньким, потому что поляки говорили, что как-то неудобно вообще-то иметь новенький самолет, даже правительством. А Сарапель, пожалуйста.
Я говорил о соседстве, о такой геополитической коммунальной квартире, в которой существовали нелады довольно давно. Что касается романтизма, о котором сказали вы, а куда без романтизма было деться, если сразу после великодержавности, а Польша была великой державой в Европе, если сразу же наступило почти 300-летнее пленение и разделение этой великой державы на составные три части. Тем не менее, при таком неравновесии историко-политическом, при всем том, что много было роковых несправедливостей, не забудем, дорогие поэты, сидящие здесь, что поэзия пришла в Россию из Польши. И первые российские поэты писали силлабические стихи, а среди них были даже люди польского происхождения, и Семен Полоцкий, он не был польского происхождения, там был Белобоцкий и так далее. Собственно, наша поэзия писала на польский манер до Ломоносова. И только Ломоносов немецкими ямбами перебил хребет вот этой плодотворной, я считаю, силлабической линии в русской поэзии. А беды и мелкие, и большие, они были очень похожи. Вот посмотрите, тоже стихотворение Ивашкевича, если мне придется еще читать, я буду только Ивашкевича читать. «Не нам сады по крутизнам, и синий грозди сок не нам, нам пропыленный клин овсов, еврей-корчмарь и водки штов. Не нам лазоревый чертог, а в нем спокойный, умный Бог, нам стен багровых кирпичи, Христос в углу и тать в ночи. Не нам разумный разговор, беседы, блеск и жаркий спор, нам свары, зависть и Содом, парной кабак и стылый дом. Не нам лазурь, морская марь, дрожь пиней, куполов янтарь, нам степь, чащоба, гиблый брод, и черный хлеб, и черный год».
Спасибо. А за Ройпелю Александр Левергант.
Здесь уже говорили примерно об одном и том же. Вот этот романтизм, то, что вы назвали романтизмом, это стремление самоутвердиться вопреки истории. И это, как я уже сказал, создает отличный замес для развития литературы. В этом смысле Польша и отношения Польши с Россией, мне кажется, очень близки. В Европе есть аналог этому. Это Англия и Ирландия. Вот ирландская литература, это тоже литература маленькой страны, и очень богатая, и мощная, и тоже замечательной поэзией. Я прочту маленькое стихотворение Мирослава Габрися в переводе Анастасии Векшиной. Называется оно «Дежавю». «Время закрытое в коробке конфет. Кора отвалилась. и болтается в папоротниковых дебрях. Из этих деревьев делают солидные двери. Старуха прошла по лесной тропинке. Сяду на пне и выну все, что у меня есть. Никто меня здесь не знает. Ты молчишь, пока я кружу вокруг пожелтевшего светового пятна.
Александр Левергант, стихотворение Мирослава Габриса. Мария Галина.
Просто хотела, наверное, сказать это, в общем-то, да, такие личные наблюдения, потому что я несколько раз была в Польше, у меня как бы выходили на польском, да, прозаические книжки, и мне показалось, что это страна, в которой удивительно, как бы есть два полюса, это очень здравый такой вот крестьянский, да, ум, менталитет и такая шляхетская, несколько демонстративная, красивая, вот пристрастие к широким жестам, к высоким словам, да, потому что вот когда я подбиралась стихотворение для того, чтобы здесь прочесть, мне не хотелось читать высокие слова, мне не хотелось какого-то избыточной, да, красивости, избыточной там ажурности, и очень трудно было найти нечто, где бы этого не было, да. Вот, я понимаю, что современная польская поэзия, это не то, что поэзия, да, начала первой половины 20 века. Видимо, пришлось преодолеть совершенно, да, чудовищную инерцию вот этой вот манеризма, да, этой как бы романтизма для того, чтобы начать писать по-новому. Но, тем не менее, конечно, во многом, да, возможно, заслуга непосредственно Цветаевой, которая оказалась очень жестким и талантливым переводчиком в данном случае. То есть, вот это, мне кажется, что сочетание крестьянского прагматизма и великолепной этой шляхетской избыточности, да, и породило во многом, да, польскую культуру.
Мария Галина, Дмитрий Кузьмин.
Я тоже как-то, значит, несколько раз в Польше бывал. Собственно, я в Польше первый раз оказался за границей в своей жизни в 95-м году. Был совершенно очарован. Ну, конечно, свежесть первых ощущений, то все. У меня там был стишок написан. Я его прочту сверх плана, потому что у меня еще приготовленный перевод. Значит, он совсем крохотный. «Улица Алеандровая, бывшая партизанская. Воробей садится на ладонь». На меня очень сильное впечатление произвело вот это переименование улицы с Партизанской в Алеандровую. И как-то мне увиделась в этом какая-то существенная связь с этими воробьями, которые просто невозможно было отогнать. То есть я вот, я понимаю вот эту историю про польский гонор и все прочие, как бы, сюжет. Честно говоря, вот чего не видал, того не видал, врать не буду. Хотя, конечно, что-то есть. Я так сложилось сегодня всю ночь, вот перед этой записью, переписывался по программе ICQ с девушкой из Вроцлава, вполне, так сказать, прекрасной, про все эти последние события. И очень сложный такой замес ощущений. С одной стороны, потребность как-то дистанцироваться от, ну, каких-то, так сказать, перехлёстов, может быть, официозных, да. С другой стороны, невозможность от них оторваться, да. То есть все равно ощущение, вот какое-то переживание этого всего как своего. Сложный комплекс. Может быть, у нас такого сложного комплекса нет. Нам дистанцироваться как-то, может, и попроще. Трудно сказать. Давайте я лучше прочту стихотворение. Это тоже перевод Анастасии Векшиной. Поэт Петр Кемпинский. «Картины, которые лечат». Нетронутыми остались только украинские визионеры, белый розмарин и водители огромных грузовиков. Они сажают женщин на передние сиденья, возят их от Тересполя до Гибралтара. Все следы заметают, а вкус апельсинов пропитывает их длинные ногти, острые, как бритвы из Витебска. Эти картины лечат и накладываются друг на друга, как казенные презервативы. И даже входя в магазин, нельзя быть уверенным в своих нескольких яблоках и виноградной грозди, ведь постоянно приходится иметь дело с врачами и медсестрами. Они берут в руки эти твои справки и читают. Они декламируют вслух то, о чем ты хотел бы забыть, а потом равнодушно перечисляют все бензозаправки, которые ты объезжал стороной на пятой скорости. Здесь, мне кажется, очень характерно вот это, значит, пересечение границы, Тереспольный, значит, приграничный с Белоруссией, значит, польский городок, дальше Витебск. Немножко похоже, мне кажется, на Сергея Жадана, у которого тоже вот этот мотив пересечения, так сказать, польско-украинской границы, такого Рубикона, он все время возникает.
Дмитрий Кузьминский, творение Петра Кемпинского. А Ксения Старосельская?
Стихотворение, которое прочитал Дмитрий только что, оно неожиданно оказалось метафорой к тому, что сказала Мария. Алеандровая улица переименована из Партизанской. И мне бы очень хотелось, и это характерно, и это очень наглядно, но мне бы очень хотелось, чтобы не получилось наоборот, ведь улицы можно менять довольно часто. Спасибо.
Ксения Старосельская. «Свобода» в клубе «РТФЭК», «Польская трагедия» и «Польская литература». Вера Полоскова.
Это Адам Видеман. В переводе Настя Векшина, да, тоже. В Индии каждый второй ребенок знает, кем был Будда, а в Польше не один. Только Иза рассказала ребенку кое-что о Будде и теперь боится, что у него перепутается в голове. У некоторых и правда все напутано, таков порядок вещей. Одному напутал святой отец, другому собственная мать. Что? Не о чем беспокоиться, ведь Будда не существует, просто перестал существовать. В этом-то и есть его заслуга.
Вера Полоскова, стихи Адама Видемана. Станислав Львовский.
Я совершенно не чувствую себя как-то правее и чисто компетентно рассуждать насчет того, как устроен польский национальный характер, да, и, в общем, даже польская литература, потому что мне не кажется, что я достаточно хорошо с ней знаком, но у меня есть какое-то общее ощущение от польской поэзии, ну, по крайней мере, в современной, ну, вот не в смысле contemporary, а в смысле modern, да, что она иначе, чем русская, работает с травмой, как-то вообще иначе рефлексирует историческую травму. Если русская поэзия ее, ну, все-таки в большей степени отстраняет, то польская работает с ней как-то гораздо подробнее и гораздо больше этой работы производит, да. И таким образом она оказывается для, так сказать, русской поэзии таким не то чтобы образцом для подражания, да, а другим, демонстрирует другой способ. Потому что нельзя сказать, что на долю России там в 20 веке выпало меньше, чем на долю Польши, да. Она демонстрирует другой способ работы с этой исторической травмой, который удивительным образом пойман в стихотворении Сатуновского 40-го года. Один сказал не больше и не меньше, как начался раздел Польши, второй страстно захохотал, третий головой помотал, четвертый заикаясь, преподнес раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти на примере раздела Польши. Да, стихотворение 40-го года, напомню. И я в этой связи хотел бы прочесть еще одно стихотворение Виктора Ворошильского. Это стихотворение, которое называется «Экспонат в музее литературы». Они все знали о Мандельштаме, раздетым до нога, на выцветших страницах дело, волосатые груди и срам, как бы пришпилили булавкой, зябкость его и стыд, трепыхание мотылька. Теперь они уходят в тяжелых сапогах и плащах, в черную бездну века, а он стоит, голым худым плечом подпирает рушащийся мир. Перевод Владимира Британического.
Спасибо. Виктор Ворошильский. На стихотворение прочел Станислав Львовский. Аркадий Штыпель, пожалуйста.
Ну, я тоже ничего глубокого о польском национальном характере сказать не могу. Вот мы с Машей три раза, если я не ошибаюсь, были в Польше, причем были на таком достаточно интересном и необычном мероприятии. Это конвент фантастов. У нас тоже бывают такие сборища, то есть там писатели-фантасты, это люди вообще демонстративные, любители всяких ролевых игр. То есть там было очень хорошо, было очень немало выпито зубровки, которую я очень люблю. И, в общем-то, мы с поляками прекрасно общались и очень хорошо там проводили время. И действительно, люди такие экспансивные, даже как-то взрывные, я бы сказал. Ну, там было хорошо. А если стихи, то я прочитаю еще одно стихотворение Лема. Такое тоже трагическое стихотворение. Называется «Триолет». Правильнее было бы это назвать «Триптих». Ну, наверное, у нас мало времени, поэтому я, хотя и очень люблю читать вслух по-польски, очень красивый язык, но я все-таки прочту только перевод. «Павел построил дом. Снизу цветы, сверху ласточек гнезда. Крыша крыта полетом.
окна наполнены пением. Вечерами собирал каштаны, колючие, как звезды, тучи птиц пересказывал тучам деревьев. Малые слова подрастали, менялись, как облачко розовое, фиолетовое, грустное. Укладывал их в сказки, как в постельки, баюкал стихами. У неба его страны железный был парус. У Яна не было дома. Жил в улыбке, как на острове, оставленный девушками, как вяз птицами. Любовь спрятал под веками, не изменил ей во сне, уступал дорогу деревьям и муравьям. Не такой уже одинокий, водил слова легкой чертой лазури, розовыми плечами струн. За ним пришли ночью. Петр верил в незабудки. У его отца, серебряного седого старца, была могила из пламени и кирпича. У отца Петр учился молчанию. Девушка, которую он любил, с глазами светлей воздуха, получила в грудь пулю. В золотых ресницах погасли два маленьких неба. У погибшей Петр учился любви.
Аркадий Штыбель, перевод стихотворения Станислава Лема. Лев Абурин, пожалуйста.
Я могу добавить сказанного только какое-то свое личное ощущение от общения с поляками. Я хотел сказать, что те, с кем мне посчастливилось общаться, это люди какого-то поразительного гостеприимства. Я надеюсь, что то, что говорят о славянском и русском гостеприимстве, справедливо так же, как то, что я могу сказать о гостеприимстве польском. Также это люди с каким-то поразительным воспитанием памяти, которым дорога их память, и, в общем, история с тем, что случилось, опять-таки это подчеркивает, и проявляется это, в общем, на уровне даже самых небольших деталей. По-моему, это сочетание не дает романтизм, но дает какое-то очень серьезное своеобразие для меня лично по Польше и польский народ, характеризующее, выделяющее. Стихотворение тоже связанное с запоминанием небольшого и тоже вполне такое катастрофичное. Это стихотворение поэта Юлиуша Габрыеля, называется «Спешка». Альберт Каминский уже опаздывал в место, откуда не видно вечности. И хотя он понимал прекрасно, что не успевает навстречу вовремя, на лице его не отражалось ни малейшего беспокойства. Я точно знаю, разглядел это лицо в зеркале заднего вида. Выбрать некий альтернативный мир для него бы означало еще продлить агонию, увеличить контраст. Он мог поступить безопаснее, принять все цвета как есть, согласиться на то, что дано. Но тут-то Альберт догадался, что торопиться нет никакого смысла, и что было силы, нажал на тормоз. Его выбросило на середину дороги, чтобы он наконец-то своими глазами увидел деревья, полные птиц. В это время художник, последний обманщик, смешал их краски, их контуры передал парою параллельных линий. И тут настоящее перед Альбертом развернуло заждавшиеся плечи и объяснило, как ему смотреть на себя теперь, когда занесло машину, когда он отпустил руль и воздел кверху руки, на левой руке часы, там, где должна быть единица, там двойка и вереница каких-то цифр, которые я в первый раз вижу, перевернутых, боком стоящих друг на дружке.
Лев Абурин, стихотворение Юлиуша Габрыеля. Азарапель.
Я был почтен дружбой замечательной, упомянутой здесь певицей Эвой Демарчик, для которой в Польше не нашлось в польской речи соответствующего слова, потому что песенкарка – это эстрадная певица, а шпеватшка – это оперная певица. А Эва Демарчик – фантастическая певица, и специального слова не нашлось для нее. Я писал кое-какие тексты для другой замечательной певицы, известной у нас, Анны Герман, и очень дружил с ней. Это было замечательное, замечательное творение природы Анны Герман. Надо сказать, что с польской стороны русская литература и русская поэзия располагала замечательными и уникальными переводами, потому что в польском языке большой дефицит из-за константного ударения мужских рифм. И поэтому, когда Тувим перевел Пушкина с мужскими рифмами, это было событием очень спорным и очень знаменитым. Например, і в блядем бляску компани, високо вичонгаєнь з долонь, он їздіт з Чігаго міджани, і дзвінчне в брук ломоце конь, і всенді доконто блонкани, у чекал гнане з морон трвук, там їздіт з Чігаго міджани, і тяжко дуднил копит стук. Ну, і поскольку времени мало, ми заканчуємо, я прочитаю. Июль, это из такой поэмы «Времена года». Ивашкевич, да, я все время. Пахнут липы, как у Реймонта, несносно. Намело в канавы пены медоносной. Золотые копны хлеба, сетки синего шпагата. Реки справа, речки слева, бзура, мрова и пилица, и утрата. Тополя стоят, как трубы, трубы стали тополями, и бегут столбы собратья к ливерищам, кормовищам, полями. Темень в ольках темно-синих, и не блика. Мох растет, густеют тени, дозревает ежевика. Плавки битум в небе тает, дальше больше, и тебя чертовски тянет в Польшу, в Польшу.
Асар Эппель. Свобода в клубе «Арте-ФКЮ», «Польская трагедия» и «Польская литература». Читали стихи и говорили о польской литературе и польском национальном характере. Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, а редактор этого журнала – переводчик с польского Ксения Старосельская, писатель и переводчик Асар Эппель, поэты Лев Оборин, Верочка Полоскова, Мария Галина, Аркадий Штыпель, Станислав Львовский и Дмитрий Кузьмин. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».